говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время», программа «Лицом к событию». Сегодня веду ее я, Елена Фанайлова. 1 марта 1995 года, день гибели Влада Листьева, известнейшего журналиста страны, крупного медиа-менеджера. И в этот день, но, правда, два дня назад появляется обращение Родиона Чепеля, Ксении Собчак и Алексея Пивоварова к Генеральной прокуратуре с требованием расследовать снова дело об убийстве Влада Листьева, поскольку три этих журналиста, три автора документального кино, посвященного годовщине убийства Влада Листьева. И мы начинаем просто с трейлера фильма Родиона Чепеля, который у нас в студии, с трейлера фильма «Листьев. Новый взгляд».
Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Я рад приветствовать вас у экранов телевизоров.
Это Владислав Листьев.
Но для нас, люди, которые появлялись в телевизоре, абсолютные небожители.
Новый цикл передач «Капитал Шоу. Поле чудес».
Люди во всех городах хотели нас увидеть.
Мы поговорим о том, что мы платим, за что мы платим.
Проекты Влада приносили его компании 2-3 миллиона долларов в месяц.
Тут управляет Первым каналом, управляет страной.
Среди учредителей новой телекомпании как государство, так и российский бизнес.
В иерархии тогдашнем был номер один.
Там, по всей видимости, начинает штурм здания, но я вас хочу дослушать.
Видели флаги ужасно весело с другом на даче. Делить страну — это немножко другая задача. Но как же можно в одного и там, и там фигачить? Хорошо, что в наше время все совсем иначе. И только из кассеты, из Брезенького столка, и с детским ужасом мы знаем про то, что 90-е убивали людей.
Влад Листьев убит.
Последнее ранение оказалось смертельным.
Убийство Владислава Листьева
произошла трагедия.
Мы имеем представление об убийцах.
Время шло. Никого не арестовывали, не разоблачали и не судили. И через 25 лет я решил действовать сам.
Я прошу вас написать свою версию, кто заказчик убийства Листьева. И анонимно опустить ее в эту прорезь. Одно имя. Кого вы считаете заказчиком?
Да, я согласен.
Хорошо, давайте я напишу.
Это позор нашей страны.
Мы что, смотрим?
Итак, 90-е убивали людей, что написали на этих бумажках герои вашего повествования. Об этом мы говорим чуть позже. Сейчас история вопроса от наших коллег. Я хочу, чтобы мы напомнили, кем был Листьев, просто в течение минуты.
Владислав Листьев начал свой путь в журналистике в 1982 году в качестве редактора радиовещания на зарубежные страны гостелерадио СССР. В 87 году он перешел на работу в молодежную редакцию Центрального телевидения и стал одним из ведущих программы «Взгляд», ставшей символом телевидения нового формата. В тот же год Листьев вместе с коллегами Александром Любимовым, Андреем Разбашем, Александром Политковским, Иваном Демидовым и Александром Горожанкиным основали собственную телекомпанию. Осенью 90 года она получила название «ВИД», что значит «Взгляд» и другие, и стала главным производителем телевизионных программ. В 91 году Листьев получил должность генерального продюсера телекомпании, а с октября 93 года стал ее президентом. За время своей работы в телекомпании «ВИД» Листьев был автором и первым ведущим программ «Поле чудес», «Час пик», одного из первых ток-шоу на территории Советского Союза, программы «Тема», где обсуждались актуальные социальные и политические проблемы. Также он был инициатором и создателем программ «Звездный час», «Эль-клуб», «Угадай мелодию», «Серебряный шар», а также автошоу «Гонки на выживание». В январе 95 года Листьев покинул ВИД, став генеральным директором новой телекомпании ОРТ – общественное российское телевидение. Спустя месяц после вступления в новую должность, 1 марта 95-го, при возвращении со съемок программы «Час пик», Владислав Листьев был убит в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице двумя выстрелами – в предплечье и в голову. Это убийство до сих пор остается нераскрытым.
Ну и я предлагаю не откладывать информационные поводы далее и посмотреть, собственно, видеообращение с участием Родиона, а также Ксении Собчак и Алексея Пивоварова к силовикам России.
1 марта 1995 года убили Влада Листьева. В тот день он вышел последний раз в прямой эфир и сказал, поздравил всех с приходом весны и сказал, что с весной у всех связано много надежд, и надежда умирает последней. Сегодня у нас тоже есть надежда.
Мы, так получилось, сняли независимо друг от друга три фильма расследования про убийство Влада. И независимо друг от друга, если не пришли к одинаковым выводам, то поняли, что у нас одни и те же вопросы.
Мы требуем, чтобы господин Бастрыкин и господин Краснов придали этому делу особый статус. Мы искренне считаем, что возможно найти убийцу и раскрыть это дело.
Значит, собственно говоря, уже 2 числа появляется в РИА Новости перепечатка, которая является цитатой из вашего фильма, где экс-глава следственно-оперативной группы Генпрокуратуры Петр Требой заявил, что в деле журналиста Владислава Листьева нет загадок относительно заказчика-исполнителя, при этом называть не стал. К чему я это цитирую? Родион, вы верите в то, что какой-то отклик будет, что дело действительно будет переведено в специальный статус и что общество начнет получать ответы хотя бы на часть вопросов, которые заданы в каждом из ваших фильмов?
Ну, было бы глупо вообще делать эти обращения и не верить в это.
Так.
Я скажу больше, я даже думал, что если там человек, не связанный какой-то общей историей с теми людьми, которые были близки к Владу Листьеву, и которые традиционно являются этот круг, он является производителем контента на тему Листьева, истории телевидения перестройки и так далее. Если возьмусь я, то у меня будет больше возможностей посмотреть на эти стороны и понять вообще, что там происходило, и вообще, ну, в конце концов, четко определиться с тем, что же там на самом деле произошло. Мне кажется, времени не хватило, и вообще все оказалось гораздо сложнее, чем я думал, но как бы не ставить такой задачи и браться за такое дело, мне кажется, это странным. Поэтому, конечно, у нас была задача провести расследование, с итогом которого должно было быть имя убийцы и имя заказчика. А что касается моей веры в то, что сейчас, может быть, что-то сделано, и было, мне кажется, да, вот этот как бы возобновление этого дела, оно на руку силовикам, Следственному комитету, прокуратуре. У прокуратуры новый начальник. Он имеет опыт работы в Следственном комитете, знает, как все это происходит. У него они в тандеме могут выступать друг с другом. И мне кажется, что это такой очень веский повод заявить о себе. Вот, ребят, мы закрываем окончательно ту всю историю, когда у нас есть такие мощные висяки. Висяки же это называется, да?
Да, кажется так.
Кажется так, да. И у нас теперь новый имидж, у нас нам ничего не препятствует расследованию независимому, никакой статус тех людей, которые могут быть фигурантами, нам не мешает. Мы всех вызовем на допросы и изучим ту базу, которая была собрана. Другое дело, что да, у нас есть свидетельство того, что эта база доказательств, она была просто распродана из дела.
В вашем фильме следователи говорят о том, что страницами вырывалось дело просто, и в нецифровую, доцифровую эпоху восстановить это уже практически невозможно.
Да,
вам
не
кажется серьезным аргументом о том, что будет невозможно восстановить историю?
Мощности, которые есть у Следственного комитета, и которые он применяет к достаточно избирательно, на мой взгляд, к расследованию определенных конъюнктурных дел сегодня, они говорят о том, что...
Мы даже знаем эти дела.
Да, мы знаем эти дела, да. И это говорит о том, что при определенном подходе можно применить гораздо большие мощности к этому расследованию, чем наша скромная съемочная группа, которая занималась этим больше, чем полгода.
Это безусловно. Давайте мы послушаем Ирину Петровскую. Она на связи у нас по телефону. Ирина Евгеньевна не только знаменитый телерадиоведущий и менеджер, но и однокурсница, совершенно верно, Влада Листьева. Вот я хочу спросить у нее, что для вас до сих пор эта история означает лично? Лечит ли время? Как это повлияло на вообще ваше журналистское самочувствие? Как это повлияло на профессию в целом?
Добрый вечер, Лена. Добрый вечер, Родион. Не знаю, в студии он у вас или
по телефону? Да, в студии, в студии. Мы по телефону. Ой, мы в студии.
Мы в студии. Вы в студии, да. Понятно. Я ни в коей мере только не менеджер. Вы меня с кем-то перепутали. Только журналист, критик и ведущий. Но это не важно. Да, действительно, мы с Владиком, мы его так звали, прошли вместе бурную студенческую молодость, дружили, общались. Потом уже, когда он начал работать на телевидении «Во взгляде», я уже к нему приходила на интервью как обозреватель газетный. Ну, сказать, что его убийство не повлияло, это, конечно, невозможно, потому что это было абсолютным шоком для всех нас, его друзей, его однокурсников. Во-первых, это была, наверное, вообще первая на нашем курсе смерть, да, и еще такая смерть. И такого человека, которого реально очень многие из нас любили, и с которым мы прошли, в общем, немало и прожили добрых дней. Что касается повлияло, не повлияло, ну, на всех, я думаю, повлияло. Как правильно сказал Леня Парфенов у Пивоварова в фильме, что он в момент и в день, когда убили Владика, он понял, что вот его жизнь разделена на от, вернее, на до и после, и что уже она не будет прежней. Потому что выяснилось, что кто его знает, за профессию или в данном случае убивают, или за что-то еще, за коммерцию. Но вообще-то на самом деле нет ни одной причины, которая могла бы оправдать убийство, и убийство тем более популярнейшего человека в стране.
Ир, я хотела спросить, все-таки время лечит или нет?
Ну, отчасти 25 лет, вот когда сейчас это вдруг неожиданно наступило, четверть века, ты не можешь себе даже, в общем, отдать в этом отчет, что столько времени прошло. Но всякий раз, конечно, мы не живем все время в сознании, значит, что вот какой ужас, что это случилось. Но всякая памятная дата вызывает к жизни вот эти ощущения. Недаром же мы все помним. И думаю, и вы все помните, и даже юный совсем 11-летний Родион помнит, каким шоком было это известие. До деталей, когда и как это ты услышал, при каких обстоятельствах.
Да, удивительно, что это еще и срезонировало. То есть много людей действительно разделяют это воспоминание. Угу. Вот в детстве это было таким шоком.
Ну вот, да, да. А и не в детстве, а у меня уже не было это детством, это было не просто шоком, это было из разряда, это что-то, во что невозможно никогда поверить. И вот когда сейчас мы смотрим фильмы, я смотрю там наши детские студенческие фотографии, когда приходим к нему на кладбище, все равно внутренне ты в это не веришь. Поэтому я думаю, что, конечно, по большому счету время не лечит. Оно чуть-чуть, может быть, эту остроту и боль утраты притупляет, но не более того. А потом все опять это в тебе... все это удается вот этим вот датам и этим фильмам всколыхнуть все эти чувства, и ты только думаешь об одном, как же это могло такое случиться. А самое главное, как до сих пор действительно никто ни на какие вопросы не ответил.
Ну вот, Ирина,
и мне кажется,
меня...
что, кстати, да. Вот извините, да. Я последняя фраза, у Родиона, в отличие от Алексея Пивоварова и Ксении Собчак, там как бы более правильно, что ли, сформулирован вопрос. Не кто его убил, а почему все молчат? Вот это очень важная история. Почему все молчат? Хотя огромное количество людей, я думаю, знают, ну или по крайней мере, там, да, у них есть какие-то факты и доказательства, которые касаются тех или иных персонажей.
Вот прекрасный вопрос, между прочим, для Родиона. Итак, у вас героев там сколько?
Ой, 9? Я не берусь считать, но в районе 15, мне кажется.
Много, да, народу.
Используя
итак,
архивы или нет,
вот
но
ваша версия,
очень важную
почему,
фразу, да, Ира сказала.
Почему все молчат? Почему? Они ходят вокруг да около. Они, ну вот написали вот это на бумажечках, да, там на своих. Давайте мы чуть
попозже
все-таки
уверен,
расскажем, что
именно. Полностью был уверен, что будет в бумажках одно и то же. То есть будет одна версия, если приблизиться к этим людям, пойти к ним и спросить, что же там происходило. У всех будет одна стройная версия. И самое большое мое удивление было в том, что этих версий, насколько людей, буквально столько и версий. При том, что мы, ну, как бы, мы живем вот в, такое, в таком обществе, когда заказные убийства, убийства журналистов, они происходят. И при этом мы знаем, что чаще всего, ну, все понимают все, что происходило. И вот это убийство, оно отличается тем, что ближний круг сообщает разные версии. При этом... Вот если смотреть на всех этих людей в нашем фильме или в фильме фильмах моих коллег, это очень интересное такое психологическое наблюдение, когда ты смотришь за этими людьми и понимаешь, как в ответах на разные вопросы меняется их настроение, как они порой по-разному отвечают на один и тот же вопрос, как они часто выдают свои мнения за какие-то факты, о чем-то предпочитают умалчивать, хотя там в документах или в других материалах эти вещи есть. У меня складывается такое впечатление, что, и это моя вина как автора, что я, возможно, не донес его через вот в монтаже, через фильм, что многие из тех, с кем мы говорили, знают, что происходило. Но поскольку это очень мощную бы тень на них бросило, они... Ну, это бы вовлекло их бы персонально в эту историю. может быть, не в силу их ответственности за происходившее, а в силу того, что, ну, как-то они могли повлиять.
Давайте, знаешь,
короче, что? они не заинтересованы в том, чтобы раскрывать это.
Вот у меня такое предложение. Давайте мы сейчас послушаем. Мы записали накануне эфира Игоря Яковенко, ну, экс-политика, руководителя журналистской организации.
У него очень интересно, он был представитель Союза журналистов, у него очень интересная должность и вообще его отношение к этой истории, потому что он был в Думской комиссии, которая рассматривала законность приватизации Первого канала, которую проводил Березовский. И он в какой-то момент активно работал по расследованию обстоятельств приватизации, потом по каким-то причинам там эта работа прекратилась, и она не была опубличена, ее результаты не были преданы публичности. Но он очень информированный человек в отношении того, что происходило на Первом канале в самом начале его создания.
Вот я предлагаю там два отрывка. У нас первый сначала он говорит о политическом деле смысла.
Но на тот момент он был депутатом Госдумы. Вот.
Да, совершенно верно. Он говорит о политическом смысле дела Листьева и в то время, и сейчас.
Самый главный политический смысл дела Листьева заключается в том, что оно 25 лет оказалось нерасследованным. 25 лет дело Листьева не получило продолжения, и заказчики не найдены, и исполнители даже не найдены. Это, ну, пожалуй, самое громкое и самое первое из тех дел криминальных убийств, громких убийств, наглых убийств, вызывающих убийств, по отношению к которому российская правовая машина оказалась не просто беспомощна, а оказалась демонстративно беспомощна. То есть, ну, на самом деле, это действительно демонстрация полной импотенции государственной власти и ее полного разоружения перед криминалом. Причем перед криминалом, который совершенно очевидно имеет это не уличная преступность, это преступность, которая так или иначе связана с довольно большими деньгами и, возможно, связана с какими-то, как-то представлена в государственной власти. Ну, что касается последнего, это возможно, а что касается первого, это 100%. Потому что очевидно, что то, что произошло с Листьевым, это результат какого-то передела рекламного рынка.
Значит, ну и второй вопрос, который я Яковенко задала, это можно ли сейчас возобновить дело и получится это расследование? То есть, грубо говоря, вот по следам вашего обращения в СК и Генпрокуратуру, я спросила у Игоря Александровича, что он про это думает.
Мне трудно оценивать те слова, которые говорил и тогдашний генеральный прокурор Скуратов, и тогдашние следователи. Они утверждают, ну, в частности, один из следователей утверждает, что один из заказчиков убийства сейчас находится в Государственной Думе. Ну, в принципе, это просчитывается все. Всего 450 человек там, и более-менее понятно, круг тех людей, которые в то время мог иметь отношение к рекламному рынку, более-менее узок. Поэтому здесь фамилии просматриваются. Но совершенно невозможно себе представить, чтобы сегодня кто-то заимел политическую волю, чтобы раскапывать вот это вот прошлое дело. Тем более, что, так сказать, отставка Скуратова, она абсолютно напрямую связана с интересами нынешнего президента Российской Федерации. Я не утверждаю, что отставка Скуратова была связана с делом Листьева. Более того, я так не думаю. Но то, что отставка Скуратова, это было результатом, так сказать, противоборство в Кремле, в высших эшелонах власти, связанного с приходом к Путину, это совершенно очевидно, это известно. Поэтому я не думаю, что кто-то сейчас начнет это раскапывать. Политической воли нет. Дело Листьева, дело Политковской, дело убийства Щекочихина, убийство Немцова, все эти преступления власть не будет расследовать, поскольку, ну, в ходе расследования власть может обнаружить себя.
Игорь Яковенко, у вас есть комментарий какой-то?
Да, Игорь ошибся, потому что Трибой когда, короче, не заказчик в Госдуме, а человек, который помогал заказчику, информировал его о планах следствия. То есть, как бы, связанный с ним человек. Ну, короче, это в своем интервью тоже Пивоварову говорил Трибой. Трибой очень всячески, множеством способов дает понять, что ему известно многое. Но вот что делать с тем, что... В общем, он просто сравнил с другими политическими убийствами, но по другим политическим убийствам судебный процесс идет. А здесь... дело как бы не закрыто в силу того, что там заказчики, там некого привлечь к ответственности и так далее, нет формулировки. Дело приостановлено, у нас нет таких других дел, которые имеют такой странный статус. Потому что приостановленное дело, приостановленное следствие позволяет не раскрывать никакие, вообще никакую информацию, и следствию позволяет говорить торжественно и формально, мы займемся в случае, если будут открыты новые данные. Ну, это может быть бесконечно вообще.
И студия мне подсказывает, что у нас на связи Александр Поляковский. Александр, здрасте. Друг Листьева, тоже известный журналист и преподаватель ныне. Значит, можете сказать, что вы думаете про всю эту ситуацию? Возможно ли в реальности, вот, собственно, открытие, если, ну, размораживание дела, вот как ребята на этом настаивают? Реально ли это история или... вот в своем пессимизме Яковенко, может быть, и прав, я не знаю.
Я целиком и полностью поддерживаю Игоря Яковенко. Вот. Я совершенно уверен, что это ни к чему не приведет. Почему? Да? Потому что мы сегодня, так сказать, слышим, будем так говорить, отзвуки выстрелов 93-го года по Белому дому. Вот. И все, что происходит сейчас, то, что происходит сегодня и до сегодняшнего дня, я имею в виду многое, что прошло вот за время этих выстрелов, те, которые, так сказать, были сделаны в центре Москвы. И тогда уже было понятно, что закладывается, так сказать, серьезная мина, и становится исполнительная власть неконтролируемая, неконтролируемой. Вот. И поэтому даже если сегодня вот мы там, ну, говорим, да, неожиданно было, значит, завершено расследование правомощности приватизации Первого канала. Вот это очень важная вещь. Это суперважная, потому что представьте себе, что такое в нашей стране приватизация Первого канала. Там было в фильме неправильно сказано, что этот сигнал принимают везде. Ни РТР, ни Первый канал не принимают везде. Там есть некоторые десятые доли, в горах находятся всякие там села, где было трудно в то время это самое принимать. Поэтому у нас не стопроцентный охват. Но это уже частности. Вот, поэтому сегодня говорить о том, что кто-то возьмется и будет политическая воля по поводу расследования вот этих дел. Ну, понятно, это белыми нитками сшито дело Немцова. Там, ну, что касается заказчиков, Ани Политковской, моей жены. Вот, ну, что касается Холодова. Ну, я не знаю, там здесь вот столько всяких фактов, о которых можно говорить бесконечно, что, наверное, смысла нет это все дело повторять. Давайте мы опять вернемся к тому, ну, к повестке сегодняшнего дня. Вот, потому что вот эта приватизация, если вы помните, когда она произошла все-таки, и вот мы очень многого не знаем, но определенное количество акций было все-таки, как это и требовал закон, определено коллективу Останкина, который, в принципе, работал и создавал этот Первый канал. А потом вдруг неожиданно указом Ельцина эти акции все были отобраны. Очень много происходило неправовых вещей, но так же, как и мы можем сегодня, там, да, вот этот белый шум, который касается поправок Конституции, вот, что все законно, все понятно, все нормально. Ах, нет, мы не то имели в виду. Потом, так сказать, будет сказано там, да, вот, потому что, с одной стороны, вроде правового основания нету, там, да, будут какой-то проводить эти странные опрос, а с другой стороны, там, да, вроде бы мы, вот ничего не запрещается, как было сегодня сказано на пресс-конференции пресс-секретарем. Ну, запрета нет, значит, мы можем делать все, что угодно. Вот, поэтому, возвращаясь к тому, что сказал Игорь, я такой же буду, таким же буду мефистофелем. Вот, как раньше говорили бабушки, вот, я не верю в то, что будет какая-то воля, и эти расследования будут доведены до конца. Мы можем про другое даже говорить, ну, там, про того же самого Магнитского, да, Вот. Ну, много всяких вещей, я говорю, это можно это самое, просто вспоминать, и об этом нам не хватит вашей замечательной передачи для того, чтобы каким-то образом это все расследовать. Сделана хорошая работа, и действительно они там касаются печального события. Действительно, там 25 лет, правильно Ира сказала Петровская, что это как-то неожиданно все наступило. Вроде бы мы живем, и вдруг бабах, там, да, вот этот... У меня даже там, я когда-то в журналистике делал такие авторские зарисовки, что касается юбилея, вот, или какого-то годовщины. Чем отличается годовщина от юбилея? Вот, в русском языке очень много всяких интересных обертонов звучит по этому поводу. Вот, поэтому, да, это припрыгало к нам вот так вот, на меня тоже свалилось. И я еще месяца полтора-два тому назад первая работа была показана, которую вы сейчас не упомянули, по каналу «Звезда». В их проекте «Звезды телевидения», по-моему, называется. И это был тоже было такое часовое исследование, которое касалось Влада Листьева. И тоже достаточно интересное. Вот. Поэтому, что касается вот этого юбилейного эфира, он был, безусловно, понятен, интересен, но мне совершенно непонятно вот это то, с чего вы начали. Ну, как бы понятно, что это такой вот, будем, пиаровский шаг, когда трое людей, которые работали над что-то такое сделали, независимо друг от друга, и вот они обращаются к президенту. Вот даже то, что они обращаются к президенту, это уже плохо.
Саш, ну они не к президенту обращаются, они обращаются непосредственно к руководителям Следственного комитета и Генпрокуратуры. Что ж, у меня такое предложение, друзья. Давайте посмотрим просто фрагмент из фильма Чепеля «Листьев. Новый взгляд», где, на мой взгляд, сконцентрированы, так сказать, предполагаемый круг причастных к этому преступлению. Покажите нам, студия, пожалуйста, фрагмент из фильма, где Чепель превращается просто в такого журналиста-расследователя, я бы даже сказала, в Шерлок Холмса даже современного, да, вот как в модных таких детективах выкладывает такие на стене листочки, заполняя
агент
для себя...
Агент Купер из Твин Пикс,
да, вот, может быть, точно, вот. Давайте посмотрим.
К началу 95 года рекламщики на телеке в жестком кризисе. И тут на месте старой, на первой кнопке создают новую компанию с пафосным названием «Общественное российское телевидение». Гендиректором назначают Влада Листьева. И он тут же объявляет, что рекламы на первом больше не будет. Совсем.
Сообщение о том, что у вас 28 февраля были переговоры с Листьевым относительно рекламы на ОРТ.
Он перепугался.
Когда ему Березовский предложил эту должность, я радостно сказала: Влад, ну так это же вообще супер. Он посмотрел на меня с таким грустным упреком и сказал: ты понимаешь, что меня могут убить?
Это самый конец первой серии с кратким содержанием второй, чтобы зрителю было интересно смотреть.
Да, ну то вот давайте комментировать, при чем здесь Лисовский, при чем здесь Березовский, при чем здесь рекламный рынок, что ж такое, и вообще как главная звезда перестроечного телевидения, что для многих людей вашего поколения, как я понимаю, вообще было некоторым шоком, да, что главная звезда перестроечного телевидения, она же вдруг и коммерцией занимается. Да,
вот, ну, да, причем это были большие деньги, потому что сейчас мы уже привыкли говорить про олигархов, это некие люди, которые управляют огромными там миллиардными суммами. У нас есть какие-то там персоны, которых мы привыкли ассоциировать, там Абрамович там, и так далее. Тогда этого всего не было, тогда еще нефтянка не была поделена, еще не было выборов президента, за которые бизнесменов отблагодарили позже этими активами. Тогда была большая статья вообще прибыльная в бизнесе. Это был импорт компьютеров, экспорт каких-то вот металлов, там что-то начиналось такое. И рекламный бизнес был в числе таких, и шоу-бизнес. Это, ну, такая индустрия лидер была в смысле прибыли для бизнесменов.
Я соглашусь. Как
немножко другой статус. Сейчас это больше такое развлечение.
Это очень нишевое.
Небольшие деньги.
А тогда это
и вот этот рынок годовой,
флагман,
который который оценивался в 100 миллионов долларов, это огромные деньги. Не знаю, что можно еще так оценить. Это небывалые деньги. И речь шла именно об этом. То есть
вот,
у нас
я бы сказала, что когда речь идет об этой сумме, понятно, что за это можно убить. То есть я сейчас говорю просто о предположениях, о том, что мы как детективы смотрим, кому выгодно. Выгодно, наверное, было бы тем людям, которые либо хотят вернуть свою долю в этом рекламном обороте в РТ, либо как-то на это повлиять. Ну, то есть это естественный, в общем, вывод, который напрашивается.
Да убивали не только за это. Там за год до этого с небольшим убили главного редактора студии музыкального вещания, который там ставил клипы или не ставил в эфир. С ним разобрались таким образом. То есть за то, что он, очевидно, не поставил в эфир что-то. Ну, то есть много говорили о том, что нам сейчас вообще трудно понять, как в то время оценивалась жизнь. Я говорю даже не об уровне жизни, который тоже был совсем другой, а о том, что очень многие силовики оставались без работы, и, собственно, найти киллера для реализации самых как бы мрачных своих фантазий было вообще не проблема.
Слушайте, вот у меня возник вопрос. После того, как я посмотрела все ваши три кино, и я понимаю, что, да, самая вероятная версия – это убийство на почве вот этого рекламного рынка, появившегося там на РТ, и изменение правил, которые то ли Листьев сам предлагает, то ли Березовский ему
Игнатьев
это предлагает
об этом говорит,
сделать,
что это он, иначе был у меня, и у Собчак.
Но мне стало интересно, и я очень мало об этом что-то нашла, что же происходит потом. На его место приходит человек по имени Сергей Евгеньевич Благоволин, который является экономистом и таким человеком с определенным советским бэкграундом. Но через полтора года на этом посту, значит, он не остается, там уже начинают совсем другие люди. Еще
Ксения Пономарева там приходит.
Да, а затем приходит Константин Эрнст, которого приводит Листьев в свое время.
Но, насколько я понимаю, говорят люди, которые участвовали в процессе, это все люди, которые на самом деле отвечали за что угодно, кроме основных финансовых и политических решений, потому что все
теперь
это делал Батри
Патакасашвили. Потому что меня заинтересовало, что же произошло с этим самым рекламным потоком и замороженным на
мораторий,
месяц
листьев. Не на месяц, мораторий длился 4 месяца, после чего в результате тендера, который формально там произошел, была сформирована структура ОРТ-реклама. Про ОРТ-рекламу известно, что у нее был даже номер такой же, как у компании Premier SV, телефонный. То есть это была только юридическая независимая какая-то структура, которая сидела по тому же адресу, что и компания Лисовского. То есть фактически это была компания Лисовского, Premier SV, которая получила право торговать рекламой на Первом канале после моратория, когда он закончился, который принял Листьев.
Понятно. К Александру Политковскому я обращаюсь сейчас. Саш, есть какой-то комментарий по поводу вот этого кусочка фильма и по поводу вот этого всего поля соображений? Или вы уже так давно с этим всем знакомы, что это уже даже не комментируется? Скажите.
Я никогда не скрывал своей точки зрения. Я считаю, что никакого отношения к рекламе вот этого убийства не имеет, но к деньгам, конечно. Вот. И это то, что мы там говорили с вами немножко выше по поводу приватизации Первого канала, это немножко круче, чем приватизировать нефтяную вышку. Вот. И я на 100% уверен, что здесь скорее какая-то случайность. Вот. И Родион это знает. Ну, я не скрываю свои... Потому что он был такой немножко бесшабашно себя вел в последнее время. Вот. И мог себе позволить все что угодно. Какие-то вольности в поведении, в разговоре. Но все-таки статус у него другой статус был. Все-таки он уже очень начал. Вот. Я ему несколько раз это говорил. Он говорит: Санечка, все будет в порядке, все будет замечательно, ОРТ стартует, и все будет в порядке, все будет хорошо, ты напрасно, так сказать, пургу гонишь. Вот. Поэтому мне кажется, что это все-таки другое. Невозможно такое, чтобы, особенно то, что там вы сейчас вы показали, типа он сказал, а через 7 дней его убили. Вот. Но не делается это так через 7 дней, такие вещи. Вот как практика показывает, я имею в виду следственных органов, что все-таки там, да, это, ну, есть какое-то время на подготовку для того, чтобы можно было совершить какое-то такое преступное деяние. Вот. Так просто взяли, подбежали с пестиком, его застрелили, и потом никто никогда не узнал и не открыл это. Вот. Это тоже, на самом деле, наводит на определенное сомнение. Почему? Потому что все-таки вот это преступное сообщество, там, кто-то сидит в зонах, все-таки те 90-е годы, там много что варилось. Эти ребята, если они живы, я имею в виду исполнители, киллеры, вот, где-то кто-то что-то сказал, где-то что-то было, это выплыло бы все равно. Здесь меня немножко смущает вот это, когда большие чины говорят, да мы все знаем, все в порядке. Вот, но мы будем, не будем что-либо говорить, так вот, будем вот так вот делать очень умный вид и будем молчать. Я недавно был, так сказать, свидетелем при обыске. Вот, и, ну, это я первый раз в жизни так, но, естественно, поскольку был я следователь по особо важным делам, они его проводили, то я, естественно, задавал им вопросы, потому что для меня было интересно задать каких-то несколько интересных вопросов. Ну, как я журналист, вы понимаете, да, журналистика – это образ жизни, это не профессия. Я стал задавать им вопросы, когда вы сможете досекундно сделать и провести, как сделан Литвиненко со Скрипалями, то, что делали англичане. Вы что, будете учиться у англичан? Они, ну, там, понимая и зная, кто я такой, они говорят, а мы можем это и сегодня сделать, нам не нужно учиться, мы можем самих англичан. Просто в какой-то момент, когда мы начинаем получать результат, вот, возникает какая-то некая сила, некая политическая воля. Она может быть криминальная, там, может быть чисто политическая. Нам где-то что-то запрещают, где-то что-то останавливают. Почему мы так вот просто взяли и упустили, что Думский комитет, который занимался тем, что исследовал законность приватизации Первого канала, пункс, и он просто исчез. Там, да, и ничего никто не сделал. А что же они делали? Что же они работали? Дошли до каких-то результатов? Вот. Здесь очень много возникает всевозможных вопросов, и у меня такое впечатление складывается, что мы больше играем вот, вследствие расследования, знаете, как дети играют в прятки. Вот. Потому что я был свидетелем, когда я ерничал над следователем по особо важным делам, я говорю, вы приехали в пустой дом, который вчера был полон. Вот. Это означает, что все знают. Вы делаете вид, что вы проводите какое-то изъятие компьютера, вот, начальники делают, что что-то происходит, но на самом деле ничего, так сказать, у нас не меняется. Вот. Поэтому, может быть, повторюсь, не знаю, там, да, что это все-таки для меня, мне кажется, случайность. Я какие-то некие эпизоды и Родиону рассказывал, и другим, и Пивоварову рассказывал, потому что он себя вел не очень осторожно, не очень осмотрительно. Все-таки мы были, ну, тем более мы, я-то был с Сашей любимым народным депутатом, нам, да еще нам нужно было эфирить, вот, и что-то такие какие-то вещи говорить. Безусловно, там прямые эфиры, они были достаточно, в общем, как минное поле, потому что все-таки страна кипела, и все было интересно, криминально, вот, и опасно одновременно. Вот. Повторюсь, что для меня это...
Спасибо. Я сейчас предлагаю нам посмотреть наш традиционный опрос на улицах Москвы. Мы, в общем, никуда не деваемся. Программа «Лицом к событию» без народа умения, она не может никак. Ну и, соответственно, понятный вопрос к народу был. Возможно ли возобновление вот этого дела и что из этого выйдет? Да. Давайте посмотрим, как народ отвечал.
Верите ли вы в то, что заказчики и исполнители убийства Владислава Листьева будут найдены?
Не верю. Это все скрывается, к сожалению.
Очень сомневаюсь, потому что в стороне творится.
Я верю, честное слово, верю.
Пока что нет, пока что не верю. Пока власть не сменится, не узнаем.
Как-то слабо верится.
Просто столько лет уже прошло, и те годы были такие криминальные, мне кажется, что уже те, кто проводил такие дела, их большей части уже нет живых.
Ну, лет через 30. Потому что аналогичных примеров много.
Почти уверен, что нет. Ну, 25 лет как-то слишком большой срок, чтобы еще что-то можно было найти, на мой взгляд.
Не верю. Слишком давно это произошло.
Давно его убили. Сколько же можно исследовать этот вопрос?
А может быть и будут найдены, названы, но, возможно, не те имена. Давность совершения преступления, она всегда в геометрической прогрессии усложняет поиск реальных исполнителей и реальных заказчиков. Я думаю, что те люди, которые этим занимаются, прекрасно знают эти имена, и они неоднократно озвучивались.
Нет, я не верю, потому что я сам обращался в правоохранительные органы, а конкретно к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Следственный комитет, то есть генпрокуратура, то есть покрывает серьезные преступления, вот. Следствие не ведется. А то, что касается Владислава Листьева, это было заказное убийство. И тоже это следствие все прикрыли. Все знают заказчиков убийства. И если бы его хотели бы раскрыть, его давно бы уже бы раскрыли. То есть я считаю, что в данном случае следствие, то есть, вообще не ведется и вестись не будет.
Сомневаюсь в этом.
Почему?
Ну, потому что мы бы уже давно знали об этом. Ну, значит, что-то есть то, что мешает сказать правду.
Ну, смотрите, народ в основном, конечно, скептично настроен.
Какая мощная, вообще подготовленная публика здесь ходит у вас. Mm-hmm. Если бы спросили более молодое поколение, они бы, наверное, ответили вначале вопросом на вопрос, типа, а кто это такой? Потому что мы во многом ставили цель, и вообще вот, ну, была значимая для нас миссия внутри фильма. Мы ориентированы на зрителей новых онлайновых площадок, и мы как бы
хотим рассказать,
рассказываем
этом, да?
Про то, что вообще было за то время, и те люди, угу, которые в то время были молодыми, какие они ставили перед собой задачи, чтобы, ну, таким образом преемственность поколения какую-то обеспечивать.
Вы знаете, я объясню. Для Твиттера я задала вопрос, знают ли люди, кто это такой, но мы еще не видели ответов. А для видео нам все-таки нужны были люди, которые хоть что-то,
да,
про,
да,
это понимают.
Да?
Если можно, мы сейчас послушаем Геннадия Гудкова. Геннадий Владимирович, здрасте, вы с нами? Значит,
да,
я,
да,
к вам хочу обратиться и как к политику, и как, угу, к все-таки человеку, имевшему отношение к силовым структурам, я имею в виду то, что вы все-таки полковник, да, ФСБ. Вот по, угу, вопросу, и, значит, и по политической части, там, скажите, и по расследовательской части, какие политические последствия, что ли, уделы Листьева для современности? А мне кажется, они фонят просто все 25 лет.
Политические, да.
И символические, и для общества.
Как полковник ФСБ, да, технологически можно
вот
расследовать дело спустя 25
вот,
лет?
Я совершенно, да, верно. Я именно поэтому попросила вас сегодня к нам выйти в эфир, чтобы, ну, вот ваш ответ услышать. Реально ли это?
Расследовать сегодня? Или
возобновить расследование, вот дело такого рода, когда, ну, известно, что оно много раз затормаживалось, и даже вот в фильме у Родиона там люди говорят, что это все-таки делалось, видимо, ну, просто...
Свидетельские простым... показания уничтожались, вещдоки, ну, уничтожались, да, спустя 25 лет, какая,
ну,
вероятность?
Если честно, да, то мы с вами знаем из учебника криминалистики, что там 75% доказательств, улик и информации по преступлению собирается первый день. Ну, условно говоря, по горячим следам, короче говоря. Чем дольше прошло, тем больше сложность представляет из себя расследование. У нас сейчас прошло 25 лет. Здесь что может помочь? Человек, который вдруг заговорит, который знает, как это было. Если мы знаем такого человека, если мы знаем, предполагаем, что такой человек может заговорить, если у нас есть инструменты, скажем так, которые помогут ему это сделать, ну, тогда да, есть смысл попытаться перерасследовать, попытаться проанализировать, попытаться, потому что 25 лет, и 25 лет люди умирают. Это целое с лишним поколение, да, вполне возможно, что те люди, которые готовили, совершали, наблюдали и так далее, они, может, уже половины их нет, живых. Мы такое тоже можем предположить с вами. Крайне сложно расследовать такое преступление спустя 25 лет. Вот, допустим, убийство Кеннеди, о котором там так много говорят, если Америка борется, и весь мир. Его так до конца, как считает подавляющее большинство специалистов и американцев, до сих пор так его и не расследовали. Следы удалось скрыть. Некоторые преступления, к сожалению, остаются без тех, кто его организовывал. Остаются не раскрыты. Вот поэтому сейчас крайне сложно это сделать. Потому что где найти доказательную базу, кого опросить, кого допросить, это крайне сложно. Это на самом деле так. Что касается политического аспекта, я думаю, что я там не так внимательно раньше следил за расследованием по убийству Листьева. Были там всякие версии, в наших кругах они тоже высказывались. я не хочу сейчас озвучить, потому что они не были достоверными достаточно. Вот. И я в то время общался достаточно плотно с руководством телеканалов, и у них были свои версии, поэтому были различные варианты. Но что я хочу сказать, убийство Листьева, по большому счету, это был тот момент, когда был открыт ящик Пандоры. Для того, чтобы решить проблему, журналистов, оказывается, можно убивать. И убивать безнаказанно. И мне кажется, что для свободы слова, вообще для ситуации в России, связанной с свободой журналистики, свободой слова, СМИ, убийство Листьева сыграло крайне негативную роль. Оно может и связано с деньгами, да? Там, приватизация ли канала, или там, передел рекламного рынка, или что-то еще, какие-то там неурегулированные отношения. Я думаю, что там не было политики, там были деньги. Но, как ни странно, вот этот случай убийства там, из каких-то там материальных интересов, он произвел такое серьезное впечатление на всю политический, на весь политический истеблишмент. Оказывается, можно. Оказывается, вот и никто ничего и не привлечен, нигде не наказан. И потом уже мы с вами знаем, пошли другие убийства и депутатов, и журналистов, и гражданских активистов. И многие преступления, ну, взять тоже убийство Немцова, которое мы понимаем, кто заказал, догадываемся, кто заказал, кто отмашку дал, кто... И там многие сейчас появились дополнительные версии. Оно не расследовано до конца, оно не расследовано, оно... И пока, я думаю, что есть Владимир Путин на посту президента, оно не будет расследовано, и мы не узнаем, по крайней мере, в этом периоде имена настоящих виновников гибели Немцова. Поэтому вот, к сожалению, это так. Да. Тем более, насколько мне известно, там менялись следователи постоянно. Знаете, я думаю, что когда меняется следователь, вот из того, что я знаю из нашей практики, когда меняется следователь часто, это говорит о том, что вокруг дела идет какая-то нешуточная борьба. И начальники, находясь под прессом, либо там, находясь под какими-то соблазнами больших денег, они начинают лихорадочно, как перчатки, менять следователей. А что это такое? Ну, следователь поработал, его заменили, другой поработал, его... То есть уже теряется преемство, теряется вообще целое планирование этого расследования. И вообще, так сказать, интерес к этому расследованию падает, потому что, ну, следователь не может понять, он вообще всерьез ему поручили или для отвода глаз. Они тоже следователи очень... четко и чутко чувствуют вот эти моменты.
Но, на самом деле, конечно, можно посмотреть, чем следователи занимались первый год.
Да, Геннадий Владимирович, спасибо. Комментарий, да?
Вот Геннадий Гудков справедливо совершенно сказал, что из учебников криминалистики известно, что следы очень быстро остывают, надо расследовать по горячим следам, быстро, и вероятность расследовать уменьшается очень быстро, но можно даже по открытым данным посмотреть, какие были версии, где кружили, вокруг чего реально происходили оперативные действия сразу после убийства Листьева.
А можем сказать? Давайте начнем потихонечку.
В марте был арестован человек, который был причастен, работал в сфере урегулирования вопросов вокруг спорткомплекса «Олимпийский», в котором располагался офис и дискотека Лисовского. Мы не смогли до него добраться, его зовут Михаил Филин, это, в общем, известно из открытых публикаций, он самопровозглашенный атаман какого-то подмосковного казачьего войска и человек, охранявший Альберта Макашова, такого одиозного правого толка деятеля во время событий 93-го года. Далее, спустя год, был арестован Игорь Дождомиров, телефон которого есть в телефонной книжке Лисовского. Ну и кроме того, если, как говорит господин Политковский, это прилетело как-то случайно, ну, то наверное, у такого мощного ресурса, который был у прокуратуры на тот момент, были возможности эту случайность отследить и установить. Видимо, если это не было, если это не расследовано и не опубликовано, а при этом столько событий указывает на то, в каком направлении следствие развивалось, то, значит, была просто политическая крыша.
Родион, что было написано на тех бумажках, которые вы вынули наконец из этого ящика в финале, да?
Меня поразило, там были написаны совершенно разные вещи. Двое воздержались, и я положил вместо них пустые бумажки. Была версия Любимов, что меня очень удивило.
Так.
Значит, в этом близком кругу кто-то считает, что это прилетело от ближайшего коллеги. Был обманутый муж, имея в виду активные какие-то любовные связи Листьева и его нестабильную ситуацию в браке. И в этом смысле подозрительно, что Альбина с нами не согласилась беседовать. Она согласилась с теми, кого знает, беседовать, а со мной нет. Видимо, ожидал каких-то неприятных вопросов.
Так.
Был, значит, обманутый муж. Версия связана с рекламой, бандитами, стоящими за казино, бандитами, стоящими за рекламным бизнесом. Несколько раз имя Лисовский и больше всего раз, один раз Березовский и Лисовский. Угу. И лидер в этом импровизированном опросе Борис Березовский.
Альбину, давайте мы сейчас послушаем. У нас есть разрешение на использование фрагмента фильма Кати Гордеевой, где она, в частности, говорит об отношениях Влада с Лисовским.
Его позиция по Лисовскому, она была в этом смысле очень понятной. Когда он произнес, что Лиса на канале не будет, он имел в виду не компанию Лисовского, не компанию, которую он представляет. Он понимал, что это большой игрок на рекламном рынке. А телевидение невозможно без рекламных денег. Но просто потому, что это надо произвести. Вы же сами это прекрасно понимаете. Он сказал персонально Лисовского. Mm. Он считал, что тот репутационно не должен ассоциироваться с телевидением новым, которое было интересно Владу. Репутационно. Потому что было казино, были какие-то совершенно вот эти вот, какие-то бизнесы 90-х, да, как... который Влад считал, что ну, не должны находиться рядом с государственным каналом.
Непонятно, она обвиняет или оправдывает его? Вот мне непонятно из этой фразы.
А мне понятно, что она просто рассказывает, что такой контекст существует. Да,
хочется сразу понять, куда она клонит, но нет.
Дальше она не клонила никуда. Вот уверяю вас, мы просто вырвали эту цитату из контекста, если можно так сказать, для того,
чтобы сказать, что это... Да-да, я видел, конечно, она просто дает информацию.
Это часть информации. Геннадий Владимирович, вы в эфире.
Я просто хотел объяснить разницу между знанием и умением и возможностью доказать. Вот говорят, что там давайте вот начнем расследование, мы же знаем примерно, кто это. Вы знаете, в мире правоохранительные органы, там полиция или там спецслужбы, они всех знают мафиози поименно, а доказать не могут. Поэтому улики теряются. Вот что проблемно. Может быть, мы можем и знать, кто это сделал, и даже это будет очень достоверное знание. Но, к сожалению, доказать, брать уликовый материал и представить эти материалы в суд, в прокуратуру, ну, я говорю о честном, нормальном судебном расследовании, это будет невозможно. Поэтому вот эти 25 лет, они могут иметь решающее значение для потери улик.
Да, именно об этом говорит Петр Трибой, третий по счету следователь, который возглавлял это дело в тот момент, когда оно продвинулось наиболее далеко, по словам его непосредственно начальника Скуратова. Это 97-99 год.
Меня очень заинтриговал еще, ну, у вас следователи там все просто красавцы, у нас очень мало времени, но кто такой вот израильский следователь, который появляется у вас в еще одной ветке расследствия, так сказать, когда идет речь?
Ну, потрясающий человек, особенно он, ну, нам показалось важным для характеристики того, что у нас происходило, дать какое-то мнение вообще со стороны, и вот он дал потрясающую оценку той работе, той ситуации, которая происходила в России в то время, он просто смеялся и сказал, ну, как можно работать, меня вообще убили там сразу, если бы я нормально работал. А зрителям я рекомендую посмотреть наш фильм, который мы сделали. Он называется «Листьев. Новый взгляд».
Ну и третий следователь. Вот сейчас уже выводить буду программу из эфира. Просто два слова о нем.
Третий следователь Быкова. А, вы имеете в виду Анатолия Жука?
Да.
Это человек, который на самом деле довел свою линию в расследовании до конца. Он расследовал связанное, как тогда казалось, убийство с убийством Листьева. И, доведя его до конца, сам получил срок. То есть он добился правды, и вместо благодарности он получил, сам сел в тюрьму. В общем, это говорит о том, чего добился тот следователь, который довел убийство Листьева до конца.
Родион Чепель в нашем эфире. Спасибо. Автор одного из четырех фильмов, посвященных 20-летию убийства Влада Листьева. Мы так и не узнали, кто убил Влада Листьева, и будем ждать, возобновится ли расследование по этому поводу. Лицом к событию вела программа Елена Фанайлова.